Глава 14. С наступлением темноты крысы осмелели. Мэтью весь день слышал их писк и шорох, но тогда они еще не показывались. Он был рад, что грызуны не вылезли, чтобы напасть на его обед или ужин, жидкую говяжью похлебку и два ломтя черного хлеба. Скромная, но вполне сытная трапеза. Однако сейчас, с той минуты, как Грин закрыл люк в потолке и оставил на крюке единственный горящий фонарь, эти твари стали вылезать из-за кутков и укрытий, объявляя помещение своим.
«Следите за пальцами», — сказала Рэйчел со своей скамьи. «Если попытаетесь их стукнуть, они кусаются. Если крыса на вас ночью заползет, лучше лежать совершенно неподвижно. Она понюхает и уйдет».
«А та, что укусила вас плечо?» — спросил Мэтью. Он остался стоять, прислонясь к стене. «Она тоже только нюхала?»
«Нет. Эту я пытался отогнать от ведра с водой. Оказалось, что они прыгают, как кошки. И я еще выяснила, что они все равно будут рваться к воде, что бы вы ни делали».
Мэтью взял собственное ведро с водой, которое Грин недавно наполнил из большого бака, и отпил из него щедрую порцию. Достаточную, как он надеялся, чтобы утолить жажду на всю ночь. Потом он поставил ведро на пол, в противоположный угол, как можно дальше от своего соломенного ложа.
«Грин приносит воду только через день», — сказала Рэйчел, наблюдая за его действиями. «Когда вас одолеет жажда, вы не побрезгуете пить после крыс».
Мэтью вспомнил еще об одном затруднении, куда худшем, чем проблема крыс и ведра. Грин принес также пустое ведро для отходов организма. Мэтью сообразил, что ему придется стаскивать штаны и пользоваться ведром, рано или поздно, прямо на глазах у женщины. И она тоже должна будет пользоваться своим без всякой завесы или ширмы. Он подумал, что предпочел бы лишних два удара плети такому полному отсутствию малейшего уединения, но не ему было выбирать. Вдруг из трещины в стене камеры метнулась темная тень и направилась прямо к ведру. На глазах у Мэтью крыса, черная, мохнатая, красноглазая, размером с его ладонь, ловко забралась по стенке ведра и перегнулась через край, лакая воду и вцепившись когтями в дерево. Через секунду за ней последовала другая, затем третья. Твари оторвались от питья, чтобы потрещать, как прачки у колодца, а потом, нарушив строй, разбежались и снова втиснулись в трещину. Ночь обещалась очень долгая. У Мэтью было с собой несколько книг, благодаря заботливости магистрата, который принес их сегодня вечером из библиотеки Бидуэлла. Но свет такой тусклый, что читать невозможно. Вудвард сообщил ему, что имел интересный разговор с доктором Шилдсом, и расскажет поподробнее, когда Мэтью выйдет на свободу. А сейчас Мэтью ощущал, как стены и решетки смыкаются над ним. Не имея достаточно света, чтобы читать или писать, когда в стенах пищали и скреблись крысы, он боялся не совладать с собой и опозориться на глазах Рэйчел Ховард. Конечно, это не должно иметь значения, потому что она, в конце концов, обвиняется в убийстве и гораздо худших вещах. Но все же он хотел предстать крепким дубом, а не жалкой осинкой, которой себя сейчас ощущал. В тюрьме было тепло и влажно. Рэйчел опустила сложные ладони в ведро и смочила лицо, смывая соленую испарину, скопившуюся на щеках и на лбу. Она также охладила себе горло, не обращая внимания на двух крыс, которые списком дрались в углу камеры. «Сколько времени вы уже здесь?» — спросил Мэтью, сидя на скамье и подобрав колени к груди.
«Сейчас вторая неделя мая?»
«Да».
«Меня сюда бросили на третий день марта».
При одной этой мысли Мэтью вздрогнул. Что бы ни сделала эта женщина, она была из более крепкого теста, чем он. «Как же вы это выдерживаете день за днем?» Женщина закончила полоскать горло и ответила.
«Разве у меня была иная возможность, кроме как выдержать? Может быть, я могла бы превратиться в лепечущую идиотку? Полагаю, я могла бы сломаться, упасть на колени и сознаться в ведьмовстве у ног нашего прекрасного мистера Бидвилла. Но следует ли мне идти навстречу смерти таким образом?»
«Вы могли бы прочесть перед ним молитву Господню. Это заслужило бы вам некоторое милосердие».
«Нет», —
— ответила она, устремляя на него горящие янтарные глаза.
«Не заслужила бы. Как я вам уже говорила, я отказываюсь произносить то, что в этом городе лишено смысла. И если бы даже произнесла, это не изменило бы ничего мнения о моей виновности».
Она снова сложила ладони ковшиком, и на этот раз вода потекла по спутанной гриве черных волос.
«Вы же слышали, что сказал магистрат. Если бы я произнесла молитву Господню, это была бы хитрость дьявола для спасения моей шкуры».
Мэтью кивнул.
«Надо отдать вам должное, вы правы. Бидвелл и все прочие составили себе о вас мнение, и ничто их не поколеблет».
«Кроме одного»,
— сказала она твердо.
«Если открыть, кто действительно убил преподобного и моего мужа, и кто сплел это зло вокруг меня?»
«Открыть только половина решения. Вторая половина — представить доказательства, без которых открытие окажется пустое». Замолчав, Мэтью сразу услышал звуки, издаваемые крысами, и потому решил говорить, чтобы занять чем-то мысли.
«У кого могла быть причина совершить эти преступления? Есть у вас какие-нибудь догадки?»
«Нет».
«Ваш муж вызвал чей-то гнев? Кого-нибудь обманул? Или он...»
«Дело не в Дэниеле», — перебила она. «Дело во мне. Меня выбрали предметом этого фарса по тем же причинам, по которым изгоняли из церкви.